Добрый день, это канал «Свобода премиум», тут Ганна Соус в Празе, и на видеосовязи с Вильни лидерка Светлана Тихановская. Добрый день, Светлана.
Здравствуйте.
Мы с вами размовляем про концы тыдня политичных судов и присудов в Беларуси. 2 года турмы журналисткам Белсату, закрытый суд над журналисткой и лекаром, суд у справе забойства Шутова, где забитый является обвинувашенным, суд у справе Белгазпромбанку над Виктором Бабарыком, еще суды и суды с тяжкими присудами. Какая ваша реакция на этот судовый конвейер, ну, який тяжко просто разглядать с юридичного пункта гледжения?
Конечно, это все очень тяжело. Я сама целую неделю в напряжении, постоянно смотришь, следишь за новостями, и, конечно, на беззаконие очень тяжело реагировать. Но мы понимали, мы знали, что так и будет. И глядя на все это, конечно, это, знаете, нам ежедневное напоминание, что мы не можем остановиться, что мы продолжаем, что мы боремся за то, чтобы такого в нашей стране больше не было. Поэтому я хотела бы поддержать каждого, кому предстоит суд или кого уже осудили. Я понимаю, что все будет оспариваться. И я благодарна всем людям, которые приходят на суды, поддерживают обвиняемых, незаконно обвиняемых. И для них это очень важно. Пожалуйста, не игнорируйте призывы приходить на суды, даже если вас не пускают. Само присутствие людей вокруг, оно показывает, что нас так же много, как и летом, как и осенью. Ничего не меняется. Несмотря на тот уровень насилия над белорусами, мы вместе, мы держимся. Пускай нам приходится делать это с большей осторожностью, иногда подпольно, но все продолжается. Смотрите друг другу в глаза и помните, что только вместе. Вместе мы должны идти этой дорогой.
Вот коли я сачу за гэтымі судамі, пра сацыяльныя сеткі, пра СМІ, я найперш звяртаю ўвагу на фотаздымкі людзей у гэтых клетках, куды іх саджаюць, на Віктара Бабарыку, які сардэшка паказвае, так на Кацю Андрэеву, на Дашу Чульцову, якія усміхаюцца, вот на як усмешку Кацярыны Барысевіч сёння. Гэта моцна дапамагае нам всім трымацца. Вот калі паспрабаваць на гэтыя суды паглядзець з пазітыўнага пункту гледжання, незламаных людей. Чем можно гонориться, чем можно захопляться? Что дает надежду?
Надежду дают сами белорусы. Несмотря на то, что долгое время в заключении тот же Виктор Бабарико находится, мой муж, все наши прекрасные девочки-журналистки и все остальные ребята, они там не сломались. Понимаете, нельзя посадить в клетку перемены в сердце, перемены в видении твоей новой Беларуси. Поэтому люди приходят туда, конечно, с ощущением, что нужно поддержать, и им вот интересно, какие наши девочки стали, какой стал Виктор Бабарико за этот срок. Да, ему гораздо тяжелее, чем кому-либо из нас. И он выходит, он видит эту поддержку, он показывает эти знаки, это прекрасно, и люди заряжаются этой энергией. Они понимают, что вот люди не потеряли надежду, не потеряли веру в нас, и мы не можем их предать, мы не можем остановиться. Конечно, таких мыслей даже ни у кого и нет, но все равно это придает нам дополнительный импульс, придает нам вдохновение.
Светлана, я ведаю, вы это не афишуете, але вы контактуете дистанційно, праз Zoom, про іншие сродки с многими родными политзняволенных, где отрымливается вам подтримливать теперь, могли бы вы нечто про это рассказать?
Хочу отметить, что, вы знаете, каждый звонок мне дается с трудом, потому что каждый звонок полон боли, полон отчаяния, но с другой стороны, никто не собирается сдаваться. Это всегда такие двоякие ощущения, когда тебе больно и когда ты гордишься тем, что у нас такие люди, что мамы, жены идут вперед, понимая, за кого они идут, и за то, что их ребенок или их муж, он теперь, они не воспринимают его как одного человека, не воспринимают его одного, как всех заключенных, как всех репрессированных, точно так же, как для меня Сергей, это не просто уже Сергей как муж и как отец моих детей, а за ним, рядом с ним стоят тысячи людей, которые пострадали. Именно за всех мы боремся, и вместе с ними мы боремся.
И моцно потерпела команда Сергея «Краина для життя», и вот эта ваша передвыборчая команда, с яким спочатку Сергей, потом вы, и шли на выборы, и они первые трапили под репрессии, первые были арестованы, и теперь отбываются суды над Александром Кабановым, Сергеем Петрухиным. Ти вы сочите за этими судами, маете с ними контакт про адвоката, какая допомога потребная им теперь, их родным?
Конечно, я слежу за каждым человеком, и в особенности, конечно, за сторонниками «Страны для жизни», потому что «Страна для жизни» — это Сергей, это все равно мое. И предлагается посильная помощь родственникам. Кто-то отказывается, кто-то принимает помощь очень тайно и скрыто, потому что опасаются люди. Кому-то нужно просто добрые, теплые слова. И напрямую с адвокатами я не общаюсь, этих людей, но я знаю всю доступную информацию, которая в информационном поле.
А скажите, калі ласка, «Краіна для життя» теперь неяк вы звязаны с ее, ці яна особо дзейнічае, что с этой структурой? Я подписанная на их YouTube-канал, ведаю, что фонд есть, вот ці вы звязаны неким чином теперь?
Понимаете, для меня «Страна для жизни» равно Сергей Тихановский, а Сергей Тихановский равно Светлана Тихановская. Поэтому тут уже никуда не денешься. И я горжусь тем, что это движение «Страна для жизни» продолжается. Оно никуда не делось. Сторонники точно так же. В «Стране для жизни» самая большая сеть волонтеров по Беларуси. Фонд «Страна для жизни» был создан для помощи прежде всего тем, кто принимал участие в предвыборной кампании. И это касается не только сторонников фонда, не только сторонников «Страны для жизни», но всех штабов. Помогают, как могут, связываются с родственниками политзаключенных, разная помощь оказывается. YouTube-канал работает. Конечно, мы все понимаем, что «Страна для жизни» — это Сергей, но его нет. И мы стараемся продолжить вместе с командой его дело, освещать события, и все продолжается. Поэтому «Страна для жизни» — это люди в Беларуси, это фонд, и это YouTube-канал, Telegram-канал, как и было при Сергее.
Что вам ведомо, у каким стане, с каким настроем зараз теперь живе Сергей за кратами? Какие опошние известки от адвоката? Что ведомо про суд? И с каким настроем вы шакаете этого суду?
Сергей, конечно же, держится. Он у меня очень сильный. Он бы не стал бы лидером, если бы не был бы сильным. Он у меня замечательный, и он поддерживает еще меня оттуда. И
а як подтримливая?
Словами письма пишет. Держись, я знаю, что белорусы смогут, я уверен, все изменилось. Вот. И пока неизвестна мне дата суда. Вот. Но, конечно, я с особым волнением этого жду. Ну, не жду, я этого не жду. С особым волнением к этому отношусь, потому что но все равно он мой любимый человек, и все равно мне в любом случае ближе, чем кто-либо. Что-то я вчера так расклеилась, и сегодня выплакалась хотя бы, а то у меня так это все внутри не позволяло себе.
Это нормальный стан, это нормальный человеческий стан в связи с тем, что отбывается в Беларуси. Так, мы все люди, и вы такой же самый человек, как за все это подкресливаете. А я памятаю лист, вельми моцный лист Сергея с турмы, и он сгадывал и про встречу СИЗА КДБ, на якой Лукашенко был, и вот что я запомнила, и он там сказал, что вот этот человек особисто керуя разгонами у дворах, разгонами людей у дворах. Как вам подается, те особисто керуя судами, те это лишбы страшные, какие огучивают прокуроры, потом какие реализуют судьи, те это лишбы идут непосредственно от одного человека, как вам подается?
Я не думаю, конечно, что он следит за каждым случаем, потому что для него люди никакого значения не имеют. Возможно, он сказал одно слово там по максимуму, а дальше уже прокуроры и судьи интерпретируют это как им вздумается, чтобы только угодить.
Так, мы подробязно размовляли у эфира «Свобода премиум» и с Александром Добровольским, с Франком Вечорком, с Павлом Латушком про стратегию перемоги широких демократичных сил, якая была распрацаваная. Як вы меркуете, той узровень репрессий, террору с боку улады, який есть теперь, який может быть еще большим в перспективе, ці гэта перешкодить, а может, наадварот, допоможе у реализации гэтай стратегии, гэтага плану перемоги?
Репрессии не заставят людей изменить мнение свое о том, что с режимом нам новую страну не построить. С режимом, не согласны все, мы уже не сможем жить при диктатуре. Это уже четкое понимание у белорусов. И этот такой уровень репрессий, он только подстегивает людей к тому, что нам нужно добиться этих перемен. Чем быстрее, тем лучше, потому что люди там в тюрьмах, люди страдают. И вообще эти суды – это большая очень ошибка режима. Вместо того, чтобы вместе выходить из этого кризиса, они все еще больше и больше погружают страну в этот кризис. Это... И они еще там песню поют про мою любимую Украину.
Светлана, режим мало меняется, методы остаются однольковые, а люди сучасные, люди здольные учиться, они меняются, они переглядают многие речи, свой погляд. Как менялась ваша позиция, что до введения заходних санкций? Памятую, на початку вы были супроти экономичных санкций, потом позиция крыху поменялась. А зараз мы бачим, что санкции есть, але все ж яны, ну, недостатково жорсткие. Например, вот недавно введенные визовые санкции американские, ну, вельми важким кроком не назовешь. Як менялася ваша позиція, який ваш тепер погляд щодо санкцій?
В начале пути мне казалось, что это очень легко. Там Евросоюзу, мы с Евросоюза начали, с тех стран начали, которые поддержали белорусов, взять и ввести санкции. Ну, это по неопытности, конечно. Потом стало очевидно, что это очень медленная бюрократическая машина. И, конечно, белорусы разочаровались в том списке, в санкционном списке, который предоставлен. Но сейчас я понимаю, что лучше хотя бы так, чем вообще никак. Поэтому мы сейчас ожидаем новый список от Евросоюза. Я не знаю, сколько там будет человек, будут ли там экономические санкции против кошельков Лукашенко. Но я думаю, что Европа увидела, что белорусы не останавливаются, и они будут наращивать вот это давление, которое они могут оказать. И, конечно же, и санкции национальные США и вот Великобритании – это тоже сигнал для Евросоюза, что вот у нас мы вместе можем выступать, вот мы можем единым кулаком, потому что то, что происходит в Беларуси, не может продолжаться.
Вот с ваших встреч с усветными лидерами, насколько там есть докладное выявление небеспеки того, что теперь отбывается в Беларуси для людей, ну, и навод для соседних стран?
Они, конечно, себе это представляют, и они понимают уровень репрессий. И когда я встречаюсь с представителями разных стран, я пытаюсь донести не просто цифры, а донести историю людей, чтобы они себе живо представляли эти огромные синяки, гематомы, огнестрельные ранения и поломанные жизни, испорченное здоровье, распространение ковида в тюрьмах. У многих искреннее желание помочь. Опять же повторюсь, это на уровне Евросоюза, это огромное количество согласований, переговоров. Для нас это наша боль. И они, конечно, хотят нам помочь, но мы хотели бы, мы настаиваем на том, мы кричим о том, что делайте это быстрее. Неделя для вас совершенно по-другому проходит в Беларуси. Это каждый день задержания, каждый день суды, каждый день люди задыхаются в тюремных камерах. И начинают уже шевелиться. И мы все делаем для того, чтобы все это быстрее организовывалось. Вот начались дела по универсальной юрисдикции. Подключилась Польша, подключилась Чехия, Эстония. И это тоже важные шаги. И белорусы должны понимать, что это тоже большая работа.
Скажите, а як менялася ваша позиція щодо ролі і значення Росії у вирішенні кризису в Білорусі, ну, от особливо на фоні тих протестів, які тепер відбуваються у Росії?
Для поначалу ми достатньо часто посилали меседжі на російську аудиторію, що ми осуждаємо Кремль, що вони підтримали Лукашенка, тим самим підтримав терор і геноцид білоруського народу. Но ми розуміємо важность этих переговоров, и мы всегда были открыты к диалогу. К сожалению, на данный момент никаких официальных контактов с официальными представителями не было. И мы отправляем также четкий месседж, что пока вы поддерживаете диктатуру, репрессии, террор, нам приходится искать помощи в других местах и в других странах.
А ці маєте ви контакти зі штабом Навального, з командою Навального? Як реагуєте, коли Юлію Навальну тепер починають порівнювати з вами, міркуючи, що так само вона може почати політичну діяльність і стати яркою політичною фігурою?
Контактів зі штабом Навального у нас нет. А Юлія, ну, якщо вона, у неї є сили продовжувати діло мужа, або будувати свою політичну кар'єру, ну, це її рішення.
Я ведаю, что вы долго не говорили, не говорите детям про то, что с батьком отбывается, как их сберегчи от негативных эмоций. А те вы приняли для себя решение, коли вы им расскажете все, и те все расскажете?
На самом деле старший сын знает, где папа, и мы это с ним обсудили. Он знает, что папа борец, что папа боец. И, к сожалению, у ребенка уже четкое понимание, что происходит в Беларуси, как бы я ни старалась оградить его от этого, потому что у детей должно быть детство. Но рано приходится повзрослеть моему ребенку старшему. А дочке еще заходит сказка, что папа в командировке, и что скоро мы вернемся в Беларусь, когда там коронавирус уйдет. Вот. Но тяжело это все. Тяжело, когда дочь каждый вечер: папа, папочка, давай видео посмотрим, а давай песню «Стены рухнут, рухнут» послушаем. И вот так вот, чтобы, знаете, чтобы не стерлось воспоминание о папе, все-таки это дети, я стараюсь, чтобы они каждый вечер, каждый день мне поговорили, послушали.
А те они ведают, что вы робите теперь, те гонорятся вами?
И они еще слишком малы для этого. Вряд ли даже у 10-летнего ребенка есть понимание революции, лидера, президента. Это просто борьба добра со злом.
И они разумеют, на каким вы боку.
Ну, конечно.
Я хотела вас запытаться еще про день 23 лютого. Вот ваш зворот, как это был День Героя. Ну, для многих таким спрэшным падаўся, бо многія ту дату разглядаюць як такую савецкую, якая не мае дачынення ніякага гістарычнага да Беларусі, выключна савецкая традыцыя, звычка проста, ну, штосьці дарыць мужчынам. Якая ваша аргументацыя, ці не перагледзіце вы сваё стаўленне, вот сваю прапанову?
Вы знаете, праздник 23 февраля уже давно так немного распылился, и его не связывают чётко с какими-то определёнными событиями. Большинство белорусов. Это просто день, когда поздравляют мужчин, точно так же, как 8 марта поздравляют женщин. Вот два праздника разделились. И тем, что я объявила 23 февраля днем героев перемен, в этом нет ничего плохого. Мы должны каждый день напоминать людям, что они герои, каждый, кто борется. Но вот привязали это к этому празднику, к этой дате, скажем так, чтобы показать, что у нас есть настоящие защитники Отечества, не те, кто бьет. То есть придать этому празднику положительное значение. Вы знаете, мы сделали действие, и мы услышали ответ от белорусов. И это такое неоднозначное отношение. Но я не думаю, что это было ошибкой. Вот мы так увидели, и мы получили обратную реакцию. Мы ее приняли. Да? Вот. Но я все равно считаю, что не надо так радикально к этому относиться и негативно, что вот объявили 23 февраля, праздник не наш, и все такое. Сколько людей, столько и мнений. Лишний раз обратить внимание на героев перемен, на настоящих защитников, на тех, кто не боится, лишним точно не будет.
Как вам подается, какие даты могли быть у Новой Беларуси такими знаковыми? Какие святы?
Ну, наверное, 9 августа точно останется в памяти белорусов. И да, наверное, вы знаете, что разные. Этот прошлый год собрал очень много памятных дат. И любую из них можно увековечить. И это и 29 мая это для меня тоже особый день, когда забрали мужа, и когда Машу посадили. Это все равно памятные даты, пускай они с негативным оттенком, но это напоминание о том, напоминание, что это было в нашей истории. И это история гордости.
Вот, большасць беларусаў цяпер жывуць на так званых эмацыйных вагах, адчаю да надзеі. Вот, часта мяняецца настрой, бываюць дэпрэсіўныя думкі пра падзею ў Беларусі. Ну, я ведаю, што вы эмацыйны чалавек, у вас вялікая эмпатыя да людзей, вы глыбока перажываеце, што адбываецца ў Беларусі. Ну, звычайнаму чалавеку прасцей, можна взяць дзень адпачынку, два, так, выехаць у лес, не чытаць сацыяльныя сеткі і пабыць там на прыродзе, напрыклад. Так? А ў вас ну, праца штодня. Вы не можете выехать. Ну, магчыма, ці можете выехать на короткий час. Як вы с гэтым справляетесь? Что вам дапамагае трымацца?
Что мне помогает? Беларусы, мне нет другого ответа. Понимаете, это каждодневная борьба, и я понимаю, что у меня нет права сейчас на выходной. У меня нет права останавливаться даже на час. Я не могу... Там, не знаю, давая какое-то интервью, я даже не могу посмеяться в голос, потому что это будет воспринято многими и пропагандистами в том числе. Посмотрите, как там хорошо и все такое, найдут всегда причину. Но мне больно каждый день, я борюсь каждый день, я переживаю за каждого. Поэтому я надеюсь, что я не выгорю, что у меня хватит сил. Ну, у меня просто нет другого выбора. Вы понимаете, мы женщины, мы сильные. Мы просто не знали, что мы такие сильные. Поэтому я обязательно справлюсь.
Светлана, вы уже згадали интервью, какие вы даете. Вы даете вельми шмат интервью разным СМИ, разных краинов. Ну, вот были интервью пропагандистам у России, где журналисты спробовали зневажливо до вас поставиться. Але это ніяк мне подается, не поуплывало на ставление до вас белорусов. Памятаете то интервью, так? Ну, да, какое ваше уражение? Треба было с ним говорить у Вогуле, может, иначе треба было говорить? И как было, так было, каждый показал себе сам.
Это был хороший опыт, потому что, к счастью, большинство как стран, так и средств массовой информации поддерживают белорусов. И они очень положительно относятся ко мне. И всегда проще давать интервью, когда собеседник переживает то же, что и ты. Лоялен к тому, что происходит в стране, к героизму белорусов. И это было такое интервью, как такой охлаждающий душ. И я думаю, что я с ним достойно справилась. Было сложновато. Это нам дали интервью на бумаге, я же давала его человеку, и я чувствовала вот такое вот давление, какое-то пренебрежение, знаете. Но там очень было понятно, какие провокационные вопросы были у журналиста. И Такое иногда, конечно, надо делать. Я ни от кого не прячусь. Понимаете, мне за белорусами правда, за белорусами сила, и это надо доносить даже пропагандистским СМИ.
Вы сказали вельмі добра, мы жанчыны, мы моцныя, мы мусім справіцца. Я веду такую перадачу «Толькі жанчыны», і мы вельмі шмат абмяркоўвалі ваш феномен, калі вы былі ў троху аб'яднаным штабе. І ну, многія жанчыны, феміністкі, гаварылі ўвесь час, што ім вельмі хацелася, каб у вас было больш жаночай павесткі у абарону жанчын, каб вы выступілі за закон супраць хатніва гвалту, за гендерную роўнасць. Якая ваша пазіцыя ў гэтых пытаннях?
Знаете, в этом году женщины так себя проявили в Беларуси, если говорить о Беларуси, что в будущей Беларуси вопрос гендерного равенства, он уже решен. И он... Ну, это все, это очевидно. Поэтому, конечно, женщины, если она чувствует в себе такую же силу, чувствует себя, что она может... Это не должно предаваться сомнению. Но многие женщины все равно хотели бы быть за своими мужчинами, хотели бы иногда оказаться слабыми. Это право каждой женщины, но если у женщины есть амбиции и силы, то их надо реализовывать, и чтобы не было никаких препятствий в стране.
І апошняе пытанне, якое я хацела вам задаць, напэўна, вы не адзін раз уяўлялі, як вы пабачыце Сергея, як вы пабачыце Марыю Калеснікаву, як вы пабачыце там Максіма Знака, многіх людзей, якія цяпер за кратамі. Вот што, як вы уяўлялі гэты дзень, што вы скажаце, як гэта будзе адбывацца? Думалі вы пра гэта, напэўна?
Ну, конечно, сценарій гэтага можа быць многа, то я ўсіх песці увіжу или па аддзельнасці. Радасць будзе неймаверная. Это будет радость во всей стране. Все смогут обнимать друг друга, рассказывать, высказывать им, не знаю, свои ощущения счастья, любви, радости. Это, ну, это раз они на свободе, значит, в стране все хорошо. Это будет общее белорусское счастье.
Дякую вам вялікі. Гэта была лідарка Светлана Ціхановская. Усяго найлепшага.
Спасибо вам, пані.
Уважэнне.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вы на канале «Свабода Прэміум». З вами Алексей Знаткевіч. І у нас на сувязі Андерс Ослунд, шведскі эканаміст, старэйшы навуковы супрацоўнік Атлантычнай рады. Гэта амерыканскі аналітычны цэнтр. І нядаўна гэты цэнтр падрыхтаваў дакумент, адным з чатырох аўтараў якога з'яўляецца спадар Ослунд. Гэта дакумент з рэкамендацыямі для адміністрацыі новай прэзідэнцкай адміністрацыі США на чале з Джо Байденам. Спадар Ослунд, вот одна из рекомендаций, которая содержится в этом документе, это возможность санкций против российских компаний, которые захотят завладеть активами в Беларуси, воспользоваться моментом и захватить эти активы. Могли бы вы рассказать для нашей аудитории, что именно имеется в виду?
Да, мы знаем достаточно хорошо, что Россия хочет, потому что Путин это пробовал делать. В 2011 году, ну, ему не совсем получилось. Что идея, в принципе, это взять главные предприятия Беларуси. И первое, это, конечно, Беларусь-Калы, который очень важная компания. И, как ни странно, есть Урал-Калы в России, которые очень похожи предприятия и тоже по размерам. И, естественно, что Путин хочет, что Урал-Калий покупает Беларусь-Калий. Конечно, это будет дешево из-за того, что нет других покупателей в Беларуси, чем русские бизнесмены сейчас. Другие боятся под этим условием что-нибудь покупать, потому что, вероятно, они не могут это покупать. И другое – это Гродно-Азот, который тоже хочется купить. И там Уралхим является естественный покупатель. И там есть один собственник, Дмитрий Мазепин, который случайно является белорусский гражданин, и он, ну, тоже русский гражданин, и он является председателем Российская Белорусская Business Association. И они будут тогда вместе, что Дмитрий Мазепин получил, что я вижу из российских газет, приблизительно 5 миллиардов долларов в кредитах от ВТБ. И сейчас он получит миллиард долларов от Сбербанка, чтобы покупать большую часть Уралкали. Недавно Мазепин уволил генеральных директоров и Уралкали, и Уралхим. Но эти два человека остаются в компании на высоких постах. Почему? Ну, выглядит, что он освободил их, чтобы они могут взять контроль над Белорусскали и Гродно-Азот. Что это достаточно ясный модель, и Мазепин человек первым ряду. И тогда я думаю, хорошо, говорит об этом, как я сейчас делаю, что мы показываем, что мы знаем, что происходит. И это, конечно, с деньгами российского государства, ну, через ВТБ и Сбербанк. Что Мазепин, оказывается, Forbes его не считает миллиардером сейчас. И что это значит? Ну, он работает с государственными деньгами. Что это как-то новая модель Путина, что он использует бизнесменов, чтобы контролировать разные страны. Как Дерипаска имеет большую роль в Киргизстане и в Армении, и тоже пара других стран. И Мазепин – это его человек для Беларуси. Тоже есть другой человек, Михаил Гуцериев, который был генеральным директором «Славнефти». Сейчас он среди самых богатых людей в России, и он имеет свою компанию, или он может содействовать «Славнефтью» или «Роснефтью». И он играл большую роль в Беларуси, и это через него, как «Славнефть» купил, по-моему, 42% «Нафтан». Что нефтеперерабатывающие заводы «Нафтан», «Мозир», это другие компании, которые хочется купить. И «Нафтан» более-менее уже купили, но на половину. И «Мозир» – это следующее. Что мне кажется, что это четыре очевидные цели, которые Россия имеет в Беларуси. И лучше об этом говорить и сказать, что... Извините, если это случается, когда США должна ввести санкции.
Насколько, по вашему мнению, для таких людей, как Мазепин и Гуцериев, опасность этих санкций будет сдерживающим фактором? Насколько они на самом деле будут бояться этих американских санкций? Насколько США имеют рычаги влияния в этой ситуации?
Ну, они действуют с международными компаниями, и Гутерев – это очень богатый человек. Помню сейчас, ну, приблизительно 10 миллиардов долларов – это его состояние. Тогда всегда имеешь много денег в разных странах мира, и Гутерев можешь кое-что делать в России, но он потерял бы огромные деньги, если он не мог действовать за рубежом. Для Мазепи, ну, его компания Урахем и Уралкали большие экспортеры, что ему важно, чтобы он может торговать. И если он будет под санкциями, тоже его компания будет под санкциями, что для него это мне не важно, что случается с его деньгами. Может быть, как он работает с государственными деньгами, не со своими деньгами, как Гутерев, но для его предприятия это большая проблема.
Возвращаясь к господину Мазепину. В августе господин Мазепин заявил, что было бы неплохо создать Комитет национального спасения в Беларуси, который проводил бы переговоры с властью. И вот эта идея, по-вашему, она свидетельствует о его каких-то политических амбициях, или это была часть плана для приватизации, возможной приватизации Беларуськали и Гродно Азота?
Почему не делят и первое, и второе? Здесь противоречия нет. Я тоже вижу, что Мазепин играет достаточно большую благотворительную роль Беларуси, что, конечно, помогает и для бизнеса, и для политики.
Кроме рекомендаций насчет российских компаний, есть в вашем документе тоже рекомендация для санкций супер тех белорусских компаний, которые занимаются именно финансами господина Лукашенко. Есть ли у вас потенциальный список таких компаний? Потому что как раз санкции Евросоюза критиковали из-за того, что туда не попали те люди, которых называют иногда кошельками Лукашенко.
Ну, здесь есть расследование этих дел. Я это недостаточно хорошо знаю, чтобы я могу их называть, что я это не делаю. Но есть хорошее понятие по этому поводу.
Вот одна из рекомендаций, насколько я понял, в дискуссии, которую проводил Атлантический совет, это чтобы спецслужбы США провели расследование финансовых активов Лукашенко на Западе и, возможно, в других странах Ближнего Востока. Насколько, по-вашему, это реалистическая возможность?
Ну, это совсем реалистически и возможно. И особенно сейчас из-за того, что есть новая прозрачность в финансах уже в Европейском Союзе, скоро будут тоже в США из-за того, что США сейчас приняли новый закон против умытия денег, что тогда намного легче будет найти таких денег, когда надо назвать настоящего собственника, чтобы держать деньги вообще на Западе, что сложнее сейчас будет скрывать денег. До сих пор это было достаточно легко. Сейчас сложно будет.
Но вы имеете в виду именно деньги в странах Запада? А если эти деньги, например, в арабских странах, насколько реалистично для американских спецслужб?
Ну, вы знаете, это так работает. Что хочешь, чтобы скрывать деньги за рубежом? Первое, хочешь хорошее правосудие. Это значит, что достаточно мало стран. Это западные страны и бывшие английские территории. И второе, хочешь анонимные предприятия. чтобы можно скрывать деньги. И третье, что очень важно, хочется большие, глубокие финансовые рынки, чтобы можно скрывать много денег. И где это возможно? В принципе, это только в двух странах, США и в Англии, где достаточно большие финансовые рынки. Что обычно, что делается, это что деньги выходит через... Раньше это был Кипр, сейчас это не так очевидно. Потом Карибские острова, чтобы организовать больше предприятий по конце Кайманских островах. И от Кайманских островах огромные деньги входят в США через Уилмингтон, Делавэр в основном. И там есть пара миллион анонимных предприятий, которые действуют в США. И Кайманские острова имеют огромные фонды в США. 1 триллион 900 миллиардов долларов. Что Кайманские острова, где живут 60 тысяч человек, являются вторым инвестором в США после Японии, Китая. И никто об этом не говорит. И там достаточно много российских денег. Сейчас они, им нужно будет назвать настоящих собственников, и тогда это совсем другое. И это тоже значит для белорусских денег, что мало мест. И какие черные дырки существуют сегодня? Практически только Дубай, который важная дырка, где, вероятно, Лукашенко имеет свои деньги. И это я слышу и догадываюсь, что это так, но не знаю. И тогда, если это действительно дело американского правительства, тогда они это найдут.
Немножко другой финансовый вопрос. В этом документе, в этих рекомендациях говорится, что Беларуси на этот год нужно 6 миллиардов долларов замежного финансирования. И что пока единственным источником, возможно, только Россия. Вот если удастся как бы удержать российских олигархов, которые с использованием государственных денег хотят приватизировать эти белорусские предприятия, какие вы видите альтернативы для Лукашенко и для его режима, чтобы найти иностранное финансирование?
Очень мало возможностей. И в июне прошлого года Беларусь продал еврооблигации на рынке чуть больше миллиарда долларов. Сейчас это невозможно. Я думаю, из-за того, что никто не хочет покупать белорусские облигации. Неизвестно, что будет в Беларуси тогда. И, вероятно, невозможно продать облигации. И, вероятно, были бы какие-то санкции против этого тоже. Если был нормальный режим Беларуси, как должно быть после Лукашенко, тогда это было естественное дело МВФ, никаких особенных проблем. Но сейчас это выглядит очень сложно, и это значит, будет мало денег у Лукашенко.
А скажите, пожалуйста, вот какие последствия для белорусской экономики могут последовать и когда, если российское финансирование ограничится вот этими 1,5 миллиардами, которые обещал Путин, и если не будет новых российских кредитов, какие последствия могут возникнуть для белорусской экономики? Что вы прогнозируете?
Такая обстановка, как было в 2011 году, когда белорусский рубль сильно упал, и инфляция в том году была чуть больше 100%. Но это будет настоящий финансовый кризис, потому что сейчас так мало возможностей финансировать. Немножко денег, вероятно, будет от Китая, но не столько, что это имеет большую роль.
Государственное агентство «Белта» недавно сообщало, что Александр Лукашенко проводил какие-то переговоры с Китаем, и он попросил, чтобы Китай покупал больше продукции белорусской калия. Вот, по-вашему, Китай может серьезно в чем-то заменить Запад как торгового партнера Беларуси?
Ну, возможно. Скажем, удобрения хочется, и это именно удобрения. Китай, конечно, имеет огромное сельское хозяйство, независимо от того, что очень много импортирует продовольствия, что это возможно, но это и не решает проблемы. Но что я не считаю, надо делать, это санкционировать торговлю с Беларусью, потому что это только значило, что Беларусь больше зависит от России, что если надо санкционировать какие-то предприятия, бизнесмены, тогда надо взять российские предприятия, которые выступают фактически как агрессоры в России, и не белорусских предприятий. И тоже из-за того, что если начинаются санкции, они обычно быстро не кончатся. Что может тогда случиться, что Беларусь имеет санкционированные предприятия после освобождения страны от Лукашенко, тогда санкции остаются и сильно мешают экономические перемены. Мы видим такие вещи достаточно, события в достаточно многих странах.
И еще хотел бы спросить про совсем другие санкции. Когда мы говорим про Россию, вы сказали, угроза для тех олигархов, которые захотят воспользоваться ситуацией и захватить, возможно, какие-то белорусские предприятия за бесценок. Но в рекомендациях еще говорится про переговоры с Россией насчет невмешательства в ситуацию в Беларуси силовыми способами, невмешательства с помощью спецслужб и, возможно, даже каких-то военных операций. И там говорится, что России нужно серьезное предупреждение, конкретное предупреждение, что это повлечет за собой очень серьезные санкции. Вот осуждали ли вы конкретно, что должно сделать американское правительство и про что оно должно предупредить российское правительство на случай такого вмешательства России во внутренние дела Беларуси?
Ну, это, скажем, естественное дело, что санкционируют множество людей, и США до сих пор санкционировал достаточно мало людей, и это именно это силовики. Это тоже должны быть пропагандисты, которые работают для Лукашенко. И это, конечно, тоже те же самые люди в России. И США уже достаточно много сделал по поводу санкций против России из-за агрессии в Украине. И, вероятно, больше таких санкций будет тоже по поводу Беларуси.
А как вы считаете, вот та ситуация, которая сейчас складывается в России, начало протестов и то, что Путину придется в ближайшее время, возможно, тоже силовым способом давить эти протесты. Насколько это меняет внимание для Беларуси? Насколько это, с одной стороны, улучшает перспективы Беларуси или ухудшает? Ваше мнение?
Но это во многом зависит от того, как, насколько серьезная обстановка будет. Если будет очень серьезная, тогда, вероятно, это помогает Беларуси. Если будет не очень серьезные проблемы для Путина, тогда это осложняет ситуацию в Беларуси. Но, конечно, Запад здесь имеет достаточно большую роль. И что мы предлагаем по этому поводу, это что мы принимаем этого списка людей для санкций, которые Владимир Ашурков опубликовал от Навального. Там 8 человек, главные, это самые важные олигархи, которые очень близки Путину, Роман Абрамович и Алишер Усманов. И тоже там руководители ВТБ и ВБ, Андрей Костин, который уже под санкциями в США, и Игорь Шувалов, который руководитель ВБ. И третья группа – это сыновья начальников ФСБ, Денис Бортников и Дмитрий Патрушев, который сейчас имеет очень высокие посты. Денис Бортников, вице-президент ВТБ, и Патрушев, он сейчас министр сельского хозяйства. И почему они там? Только из-за того, что их отцы высокие КГБшные генералы и друзья Путина из Питера. Что надо санкционировать таких? И седьмой человек на списке Шуркова – это Владимир Соловьев, скажем, второй пропагандист по значению в России, и Дмитрий Киселев уже под санкциями США. И в конце списка министр здравоохранения Михаил Мурашко из-за того, что он пробовал остановить выезд до Навального в Германию. Что это очень солидный список, и это приблизительно столько, что надо. Но что важно здесь, это что совсем другое будет сейчас, когда Байден президент. Байден прекрасно понимает Россию, бывшего Советского Союза, и он знает, как заниматься с Путиным, и не будет осторожным по этому поводу. Но будет переоценка санкций вообще под новой администрацией здесь в США, что это все еще немножко рано сказать, что будет.
И у меня такой последний вопрос. Вы были советником российского правительства в начале 90-х. Вы работали с Егором Гайдаром, с Анатолием Чубайсом. Тогда вы написали две книги, которые напрямую связаны про переход России к рыночной экономике, а потом от рыночной экономики к клептократии. Вот как вы считаете, тогда при переходе к рыночной экономике в начале 90-х были уже какие-то зерна, что-то уже заложено, что потом позволило Путину прийти к власти и создать вот эту теперешнюю систему? И что белорусам нужно сделать, чтобы не повторить вот этих российских ошибок? Что, поскольку в Беларуси по-прежнему такая очень государственная система, что когда будут рыночные реформы, чтобы это не превратилось в какое маленькое подобие России?
Спасибо вам. Отличный вопрос. Я думаю, что самое главное – это уволить всех КГБшников. Все люди, которые занимаются репрессией народа, населения. И Ельцин, он уволил половину, это недостаточно. Он разделил КГБ в пяти разных организациях. это недостаточно. Надо закрыть такое заведение, как КГБ. Второе, что я тогда считал ошибка Ельцина, это что он не организовал ранние выборы на всех уровнях. И он ждал слишком долго, и из-за того он думал, что он мог решить все через указы. Так невозможно. Надо иметь нормальный демократический парламент, который работает. И тоже важно, что парламент решает, и чтобы президент не имел слишком много власти. Это мы видели сейчас в США, какие проблемы, когда президент имеет слишком много власти. И потом, конечно, судебная система, чтобы судьи работали. Фактически в бывшем Советском Союзе суды не работают нигде, может быть, в Грузии, но это значит, что нет права собственности, надо иметь нормальные суды, иначе приватизация не может функционировать, потому что все время идет распределение собственности. Как мы видим, в России, в Украине, в самом деле, в этом смысле лучше Беларусь. Я думаю, что белорусские судьи намного лучше действуют, чем украинские судьи, да?
Но после того, что происходит сейчас, когда закон фактически отключен, и все судьи, которые судят людей, которые участвуют в протестах, они не просто нарушают закон, они фальсифицируют эти... Возможно ли быть нормальным судьей в экономических вопросах, если ты судишь людей по телефонному звонку и даешь им сутки, даешь им годы тюрьмы за участие в протестах?
Я знаю российских бизнесменов, которые переехали в Беларусь из-за того, что там легче защищать собственность, чем Россия.
Так, это была ситуация, это многие говорили, но после вот ситуация очень сильно поменялась еще в худшую сторону после августа 2020 года, когда фактически судебная система в Беларуси оказалась сломана вот этой ситуации с протестами.
Да.
Сможет ли она обновиться с этим составом судей? Или его нужно тоже менять, как вы говорили про КГБ?
Ну, я думаю, что надо изменить верховные судьи и иметь новые судьи там. Ну, я думаю, сейчас больше всего по экономическим вопросам белорусские судьи намного лучше работали, чем в России, и, вероятно, худше работают в Украине, потому что в Украине это прямая коррупция, что кто больше платит, победит в нынешних судах. Потом высшие судьи, они достаточно хорошие, но нижние судьи в Украине – это полная коррупция.
То есть, когда вы говорите про белорусскую судебную систему, вы имеете в виду систему экономических судов?
Да, это что я имел в виду, что это из-за того, что есть какие-то возможности защищать собственность Беларуси, что не существует в России или в Украине. Если правительство против тебя в России, то тебе надо уехать в течение 48 часов. И в Украине можно решить проблемы, но не через правосудие.
Ну, я подозреваю, что и в Беларуси теперь, если правительство против тебя, то надо уезжать, наверное, даже лучше быстрее, чем через 48.
Да, но это особенно политическая обстановка сейчас. Все сложно сказать, насколько это глубоко. Ну, конечно, вы правы в том, что есть сейчас.
Но вот, извините, тогда еще один вопрос задам. Если вот завтра неожиданно, вот именно завтра поменяется правительство, да, и насколько, по-вашему, быстро можно провести реформы в такой стране, как Беларусь?
И, ну, как я сказал, надо убрать КГБ и похожие организации. Второе, надо организовать парламентские выборы. Третье, надо изменить конституцию, чтобы президент не имел много власти, но чтобы это будет парламентская республика. Что, скажем, выборы через несколько месяцев?
Я нагадаю, з нами на сувязі Андерс Ослунд, шведський економіст, старший науковий супрацовник дослідчого центру, американського дослідчого центру «Атлантична Рада», «Atlantic Council». Дякую, Вікі.